Там я свернувшимся вижу. То есть мое переживание, мое впечатление, какой-то смысл, какое-то понимание, испытанное что-то. И вот в присутствии этого пыхтения калорифера я должен прийти в движение. И это движение есть развертка смысла. Значит, есть свертка, есть второй этап, развертка. И формула следующая. Значит, путем развертки мы выходим на поверхность или на Божий свет, из темноты выходим на Божий свет смысла. Узнаем, это было то-то, то-то. Смысл был такой-то, такой. Ну, например, в одном свертке танцевали, соприкасаясь грудью, а в развертке все, вся моя драма лесбийской склонности моей возлюбленной. Уже знаю. И вот формула здесь такая, значит, вот это теперь образы где-то подземного и подымания. Под землей там труд. Мы ведь упаковали трудом. И вот формула следующая. Можно, почти что можно сказать, это третий том, опять же, то есть последний том. Можно как бы почти что сказать, что произведение, так же как артезианские колодцы, поднимаются ровно настолько высоко, насколько глубоко вниз, наше сердце было прорыто страданием. Или словами Гераклита я сказал бы так. Путь вниз равен путю вверх. То есть мы имеем путь, состоящий из двух отрезков. И вот это ровно настолько, насколько мы ушли вниз, работает. Ну, страдание дам, пусть не называется работа. Или работа называется страдание. Ровно настолько мы сможем подняться к смыслу. Наверху. Один отрезок равен другому. Ну, конечно, под страданиями имеется в виду здесь, потому что это хронически встречается. И все время где-то высказано или не высказано, но везде вот какой-то тайный образ вот этого вот артезианского колодца. Он в разных будет случаях говорить, он будет говорить о книгах. Книга тем более содержательна, чем из большей глубины тени, владевшей пишущим, она, то есть книга, выросла. Вот и помните, я вам формулировал закон для нашей душевной жизни, что чтобы понять, а понять можешь только сам, нужно очень утемниться по отношению к тому, что тебе следует понять. Если не утемнишься, если, следовательно, если не накопишь свой собственный труд в тени, или в корнях, которые, как я говорил вам, по определению уходят в землю, не видны, то не будет вот этого растения, которое мы видим на поверхности. Значит, то в этой связи Прус говорит, то артезианский колодец, с колодцем сравнивают, то еще другие сравнения, но это хронический образ у Пруста. Так вот, под страданием, конечно, имеется в виду не мучение несчастного. Я бы сказал бы так, что вот в классическом мире или в мире Пруста такая действует аксиома, которая вас, конечно, шокирует. Но только нужно понять ее умозрительный смысл, а не прямой смысл. В мире, в этом классических сильных душ действует аксиома, что гласящая, что несчастные не страдают. Несчастные не страдают. Ну, это можно легко расшифровать, если воспользуюсь всеми теми терминами и примерами, которые употреблял. Ясно, что, скажем, вот это страдание, в котором я, это переживание, страдание, я несчастный, что моя любимая мне изменяет, и жду с волнением и страданием встречи с ней, на которой я ей скажу решающие слова, или эта встреча даже, скажем, в загробном мире, я могу даже покончить с собой для того, чтобы, воссоединившись с ней там, сказать ей, что я знаю на самом деле, когда вот я с тобой разговаривал по телефону, ты была с любовником в постели. Это страдание несчастного, вот я, конечно, несчастный. Несчастные не страдают, потому что здесь вся структура переживаний есть структура, возникающая динамикой и силой избегания страдания, страха и надежды, неспособности, отсутствия мужества поглядеть в лицо тому, что есть на самом деле. Да в том числе и тому, что смерть это только с тобой, это уникальная вещь, и ты умираешь действительно каждую минуту, если живешь, и из этого нужно что-то извлекать для понимания мира, а не превращать смерть в какой-то идол, посредством которого ты по голове других ударяешь. Какая-то деревяшка, ты мстишь другим. Или воображаешь себе, что вот там я ей скажу. То есть здесь мы понимаем, что насколько в том, что выглядит как мучение несчастного, и что мы склонны называть страданием, насколько это часто бывает набито самодовольством, самоугождением. Когда мы буквально растекаемся в себелюбии, так мы дороги самим себе, что вот как штопор входим в якобы страдания, а в действительности мы входим в процесс самолюбования и глупости. Так вот в этом смысле, то есть, строго, мы, когда мы говорим о таких вещах, когда мы говорим о законах нашей души и говорим на языке философии, мы термины применяем в строгом смысле слова. То есть в строгом смысле слова несчастные не страдают. Так вот, пострадание имеется в виду, конечно, не мучение несчастного, а опыт собственного зла и пафоса. Опыт зла мира, в котором не находят место себе неориентированные, незаконные эмоции, а пафосы находят место, потому что пафосы законный. Сейчас я поясню, что такое неориентированные эмоции. Значит, по страданию имеются в виду страсти, заключенные в пафосе. Грех, собственный грех. По страданию имеется в виду пробуждающееся воображение, который видит как единственное существенное и важное для себя то, чего в мире как раз нету или чего мир не признает. Эмпирически не принимает. Имеется в виду под страданием опыт, тот, который греки называли опытом амеханией. Или, я вам это раньше говорил, амехания – это невозможность действия тогда, когда ты находишься в опории, то есть в непроходимом месте. Герои греческих трагедий находятся всегда в опорьях, то есть в непроходимых местах. Ну, скажем, где у одной из них есть неразрешимое столкновение между памятью родовой и привязанностью к родовой памяти и гражданскими установлениями. своего собственного города или полиса. Ценны и то, и другое. В свое время Бердяев прекрасно сказал, что в действительности трагедии является неразрешимое столкновение двух вещей одинаково ценных и исключающих друг друга. Но очень часто мы это испытываем, ну, я во всяком случае испытывал то, что я называю невозможной любовью, скажем, той любовью, какой я люблю Грузию. В ней содержится опоры. Я никто никогда, и я уже во всяком случае не могу ее разрешить. Есть вещи ценные, из-за которых я не должен Грузию любить. И есть вещи столь же ценные, из-за которых я ее люблю. Это невозможная любовь. Или теперь сделаем еще один шаг в этом страдании. Тут, ну, в том плане, в каком я говорил, сейчас можно говорить бесконечно, находя еще другие новые нити, и все они интересные, но надо что-то и другое тоже, не только это. Так вот, говоря об этом страдании, я хочу обратить внимание на то, что вот все перечисленные вещи, которые я вводил в рубрику страдания, все они характеризуется, кроме всего прочего, одной чертой, что они все есть такие состояния, которые не записаны предварительно в строении мира. То есть такие состояния, в которых мы переживаем и несем на себе, и из-за него штопором входим страдания, такие бытийные состояния, которые не получили существования. То есть такие, в которых мы чувствуем, что у нас есть что-то избыточное и большее, или не умещающееся, то, что есть. Ну, например, есть какое-то правило морали, принятое. И я не в том смысле, я его оспариваю, а во мне есть что-то, что им не покрывается и не разрешается. То есть во мне есть всегда запас эмоций и мыслей, не ориентированных, не имеющих направления. Ведь мы имеем мысль всегда, как правило, такую. Мысль есть, имеет ориентацию, она одна из ступеней к разрешению какой-то задачи. Связки и правила, которые заданы, уже существуют в мире. В мире такие задачи решались. И если моя мысль есть элемент в такой рода задачки, то она имеет направление. И тем самым оправдание. Оно законоподобно. Ну, скажем, от родителей моих я знаю какие-то правила жизни, общения с другими людьми. И в этих правилах есть мудрость. И так далее, и так далее. Но всегда есть моменты, и они в юности решающие, переживания таких вещей, которые этими правилами неразрешимы. Не в том смысле, что я отрицаю их. Это может быть потом итогом, печальным итогом. Если я останусь идиотом. Мы через страдания чаще всего придем к тому, что как раз эти правила и примем. Но уже как продукт зрелый, как продукт собственный, невербальный продукт собственного труда. А пока для нас это просто схемы. А у нас мы полны сами каких-то неориентированных чувств, эмоций. Или я выражусь так. Анархии. И дело в том, что то, что я называл историческим объемом, или историей, прошлым, сделанным, прожитым, есть прожитое, которое продуктивно в той мере, или настолько, насколько оно содержит в себе необходимый
необходимо нами проходимый и проживаемый анархический элемент, элемент хаоса и отсутствия готовых ответов на те вещи, которые в моем сознании возникают, как те, которые я вижу, и для которых нет никакого ответа, кроме того, к которому я могу прийти сам. То есть, я приведу вам простой пример. Прусто очень занимало, и это проходит через весь его роман. Это, поскольку он писатель элегантный, у него не было таких вещей, какие были, скажем, у Рембо, которые были у Лотриамона, которые были у Альфреда Жари, где они прямо шокирующие для читателей и зрителей давали вот эти вот описания всяких анархических взрывов, всяких подпольных и незаконных, моралью неузаконенных чувств, расшатывали существующие нравы и обычаи и прочее, прочее. Просто это все так мягко, ну, как-то по-французски. Французы не любят такого качания мускулов, криков. Даже бунт имеет какую-то прозрачную меру всегда у французов. Какая-то глубина тоже прозрачна бывает. У скромной, короткой, не экзальтированной, как у немцев, французской фразы. Ну, под фразой я имею в виду не только фразу литературную, фразу «наша душа» тоже фраза, то есть текст. Так вот это такие прозрачные и скромные, внешне скромные фразы. Ну, скажем, как скажем, я могу предпочесть некоторые кусочки, краткие, лапидарные Дебюсси большим симфониям Вагнера. Могу предпочесть вот именно по той причине, о которой я сейчас говорю. Это чтобы пояснить, что я имею в виду, потому что трудно эти вещи выражать, тем более устно. Так вот, у Пруста есть вот эта скромная нота, она вдруг проскакивает в каких-то вещах. Например, почему-то Прусту нужно отдать, то есть просто я имею в виду, конечно, героя романа, но это, тем не менее, это о себе. Значит, герою романа нужно вещи, мебель, принадлежащую любимой тете, тете Леони, она, по-моему, в переведенных на русский язык частях уже фигурирует, тетя Леони, вещи, которые он унаследовал от тети, он отдает их в дом свиданий. Кстати, сцена, эпизод в романе соответствует и реальным эпизодам прустовской биографии. Я забыл этого типа, который где-то уже во время войны организовал дом свиданий для гомосексуалистов. Был такой Ле Кюзье, по-моему, была его фамилия. Он был очень красивый молодой человек. И очень элегантный, воспитанный, потому что он все время работал на роли дворецкого или мажордома в самых лучших домах Франции. Ну, лакей, ну, такой вымуштрованный и лакей, и красавчик. И он на дело применил свои знания, свои познания об аристократических своих хозяевах. Он на дело применил, поскольку этот дом свиданий обслуживал в том числе и бывших его хозяев, у большинства которых оказывались гомосексуальные склонности. Так вот, Пруст частично финансировал организацию этого дома свиданий. И вот мебель, которая принадлежит семье, священные предметы, отданы кушетки, софы, отданы для любовных экзерсиций в вертеп, в бордель. Это святотатство. Это не просто скрытое, тайное и лицемерное нарушение морали. Это акт святотатства. Точно так же, как акт святотатства, когда мадемуазель Вентуэй вместе со своей подругой не находит ничего лучшего, чем заставить фотографию бедного отца мадемуазель Винтой быть свидетелем, во-первых, их любовных утех, что тоже является профанацией и святотатством, и более того, еще в доказательство того, что вот они это могут переходить эту черту, они друг друга подначивая, а вот, ну, примерно в переводе на русский язык, а ну, слабо тебе будет плюнуть в портреты любимого отца, оплевывают эту